Юга Васиштха, глава 6. Об освобождении.
Когда ты внимательно наблюдаешь непонимание, ты его не видишь, оно пропадает. Нереальное основано на нереальном. Мы только говорим о воде и мираже. Она, будучи нереальной, никогда вообще не была водой.
Внимательно наблюдать непонимание. Непонимание – это наша карма. Если бы у нас было джняна, брахма-джняна, не было непонимания, мы бы не могли родиться здесь. Потому что этот материальный мир, порлока, предназначен для тех, кто не обладает пониманием. Те, кто обладают брахма-джняной, рождаются здесь либо как святые, как аватары, либо они не рождаются вообще. Васиштха говорит: когда ты внимательно наблюдаешь непонимание, оно исчезает. Когда наши мысли действуют, это действует непонимание, если мы отождествлены с мыслями. Когда наши эмоции действуют, это тоже действует непонимание, в том случае, если мы отождествлены с эмоциями. Когда наше тело действует бессознательно, не из состояния осознанности, внутреннего наблюдателя, это действует наша прарабдха, это тоже непонимание. Когда действует наша воля, направляемая эго, то есть мы действуем эгоистично, это тоже действие нашего непонимания. То есть все, что связано с пятью оболочками, физическое тело, энергетическое, астральное, причинное тело, все это разнообразные формы непонимания. И в тот момент, когда мы действуем, и у нас есть чувство делателя, я делаю, чувство «я» тела, ахадыхасли, это действует наше непонимание. И единственный способ, что мы можем противопоставить этому непониманию, это научиться отделять себя от него. Зародить внутреннего наблюдателя, внутреннего свидетеля, сакша, драшта. Наблюдая это непонимание, как оно действует, отделять себя от него и становиться безучастным к этому действию. Убирать чувство делателя. Вот когда мы так действуем, это означает, у нас есть вивека. Мы понимаем, что наши праны, наши оболочки, наш ум действует. И мы не особо можем что-то с этим поделать. Но мы можем как минимум наблюдать и отделять себя с помощью вивеки. Тогда непонимание ослабевает, и карма ослабевает ее действие. Но это не все, что мы можем делать. Следующий принцип – это вичара. Вичара означает, мы можем исследовать источник этого непонимания, потому что то непонимание, которое связано с кармой, с прарабдхой, с пятью кошами, оно имеет трансцендентные источники. Это трансцендентный источник сам Брахман. И мы можем не только наблюдать, но постоянно обращать свой ум вовнутрь, заниматься созерцанием атма-вичарой, брахма-вичарой. Мы можем исследовать, кто это действует, какова природа мысли, откуда она возникает, какова природа эмоций, что есть причина эмоций, какова природа эгоистичной воли, которая направляет меня, откуда она возникает. Мы можем постоянно исследовать источник, который вынуждает нас действовать. Исследуя этот источник, мы постепенно начинаем обнаруживать: я отделен от пяти кош, пяти оболочек. Я не действующий. Я чистое сознание за пределами пяти оболочек. Тогда у нас образуется, мы достигаем того, что называется панча коша вивека, развлечение высшего я и пяти оболочек. Когда такое развлечение утверждается, когда мы в нем укореняемся, наступает следующий этап вайрагья, отрешение. Отрешение от пяти оболочек, отрешение от иллюзии материального мира, от чувства делателя, от чувства эго. Например, если у вас есть автомобиль, и вы считаете его своим, то все эмоции, связанные с ним, будут вас одолевать. Но когда каким-то образом вам кто-то объяснил, что этот автомобиль не ваш, то вы заблуждаетесь, вы только считаете, что этот автомобиль ваш. А он принадлежит соседу, и никаких особенных прав вы на него не имеете. Постепенно ваш ум изменяется, и больше вас он не беспокоит, даже если его кто-то поцарапал. Таким же образом, вайрагья дает возможность отделить себя от делателя, делания и пяти оболочек. Эти три процесса, вичара, вивека, вайрагья, являются фундаментальным краеугольным камнем ведической традиции в любой религии, религиозной практике, которой мы следуем. Вайрагья имеет оборотную сторону. Отрешение как таковое от материального мира – это еще только половина, это не решение всей проблемы. Сама по себе вайрагья возникает не за счет отрицания и не за счет исследования. Она возникает за счет джняны и преданности, за счет обнаружения источника, обнаружения великого центра притяжения, брахмана, абсолюта. За счет понимания того, что мы связаны с этим источником, и только к этому источнику и надо стремиться. Вслед за вайрагьей развивается естественная погруженность в атман. Естественная погруженность в атман означает, что на фоне отрешения у вас есть позитивное состояние преданности, устремленности, соединения в то место, где даже нет стремления или стремящегося, где мы просто естественно пребываем во Всевышнем Источнике. Когда мы естественно пребываем во Всевышнем Источнике, святые называют это сахадж самадхи. Сахадж самадхи означает, что вам нет нужды больше выполнять предписанную садхану, выполнять ритуальную практику, хотя вы можете делать это, но вы можете и не делать. Соединение с Богом происходит естественно, непроизвольно, благодаря воспитанному влечению души. Благодаря тому, что антардапасия, внутренняя аскеза, вершится ежесекундно, ежеминутно, ежечасно. Из минуты в минуту, изо дня в день, в час в час, из недели в неделю, из месяца в месяц, в год в год. Конечно, это садхана не для начинающих. Это садхана для настоящих садху, для мастеров. Если даже начинающий садху оставит предписанную садхану, не воспитав себе качество антардапасии, он просто останется обычным человеком, никакая трансформация не произойдет. Но вопрос в том, что мы считаем это определенным состоянием идеала. То, о чем говорил, по-моему, блаженный Августин. Возлюби Бога и делай, что хочешь. Возлюби Бога означает пребывать в естественном самадхи единстве. И такое естественное самадхи возможно, если мы будем трудиться. Если мы не будем трудиться, мы будем всегда привязаны к практике. И нам нужно будет делать каждый день всегда практику. И нам нужно будет стремиться каждую секунду делать какую-то внешнюю практику. Но путь естественной осознанности делает нас менее зависимым, более свободным от внешней практики. Но он одновременно накладывает на нас обязанность постоянно пребывать в правильной внутренней аскезе, антартапасе, в правильной вичаре, атма-вичаре, брахма-вичаре. Постоянно пребывать в глубоком, осознанном, созерцательном присутствии, что гораздо тяжелее, чем внешняя практика.
В свете истины открывается реальность всех вещей, а заблуждение или иллюзорное восприятие пропадает. Сознание реально. Индивидуальное сознание, тонкое тело и остальные понятия нереальны. Исследование их сущности, исследование нереальности. Чтобы указать слушателю на реальную сущность нереальности, используются такие выражения, как индивидуальное сознание и так далее.
Реальная сущность нереальности, что она означает? Хотя пять тел, материальная природа не обладает самобытием, самосущей реальностью, заблуждение реально. Например, если веревка кажется змеей, она не обладает качествами змеи. У нее нет тела змеи, зубов, как у змеи, яда, как у змеи. Но человек, идущий вечером на дороге, может ее реально испугаться. Его испуг для него реальный. Таким же образом, хотя материальная природа, пять оболочек, не обладают какой-то самосущей реальностью, тем не менее, для нас они реальны, когда мы находимся в состоянии обусловленности. Наши страдания реальны, наши заблуждения реальны. Вичара, вивека, вайрагья ведут к постижению того, что реально и нереально. И когда мы это постигаем без объектов, без субъектов, без имени, без формы, то такое постижение во что оно выливается? Оно выливает в плод, в достижение. То есть сахаджа самадхи, оно ведь не ради самого себя. Сахаджа самадхи, оно ведет к какому-то результату, к какому-то плоду. И что является этим плодом? Этим плодом является джняна деха, божественное тело мудрости. Это первый плод естественной осознанности. Что означает джняна деха? Это тело, подобное пространство, в котором нет центра, нет границ, нет ограничений. Это чистое сознание, распростертое везде. Это первое тело, которое йогин созерцая обретает. Джняна деха можно уподобить вот чему. Вы пребываете одновременно здесь, одновременно в Токио, одновременно в Нью-Йорке, одновременно на Луне, на Марсе, одновременно в созвездии Альфа Центавра, одновременно в центре галактики Млечный Путь, одновременно рядом с галактикой Андромеда. В общем, даже трудно сказать, где вы не пребываете, потому что ваше сознание распростерто теперь везде. И у него нет фиксированного центра, нет фиксированной границы. Это сознание не связано с телом, с эмоциями, мыслями. Оно чистое, в том смысле, в нем нет примесей в виде объектов. Имя и форма не досягают до него. Тем не менее, это вы, ваше сознание, это ваше тело. Тело в виде чистого, распростертого сознания. И в этом теле уходит майя мала, иллюзия многообразия. В нем также уходит карма мала, иллюзия «я есть делатель». И в нем уходит анава мала, иллюзия «я есть маленькое ограниченное существо». Вопрос в том, насколько мы усердно созерцаем и медитируем, чтобы обрести это тело джняна деха. Тот, кто обретает тело джняна деха, вопрос рождения и смерти для него больше не стоит. Он может быть осознанным во сне со сновидениями, во сне без сновидений. Для него не стоит вопрос выяснения «я», кто я такой. Он знает, кто он такой. Он знает, что он не эго, не тело, его нет как личности. Но он знает одновременно, что он есть как распростертое бесконечное сознание. И в этом сознании он переживает «ахам брахмасми», «я есть абсолют». Это не значит, что он реализовал это полностью, но он чувствует это единство. И второе тело – это пранавдеха. Когда это тело, обретенное чистое сознание, джняна-деха, вибрирует, и в нем появляется тонкое намерение, санкальпа, тонкая воля, оно может свободно принимать любую форму. И эта форма уже не создана родительской кармой, она не благодаря саитию отца и матери. В ней нет нечистых санкальп. Эта иллюзорная форма становится пранавдеха, чистым божественным иллюзорным телом. Каждый святой мудрец обладает этими телами. Например, Васиштха, он обладает телом мудрости, и он распростерт во всей Вселенной. Но одновременно он обладает и иллюзорным телом, то есть может принимать любую форму, любой облик. Может явиться в форме светящегося человека, в форме принять форму, похожую на божество. Эта форма состоит из тонкого элемента огня, воздуха и сознания. Это второе тело, которое достигается в результате продолжения созерцания. Если первое предполагает, что мы не проявляем никакую активность, то второе тело проявляется как активность. Его называют еще сострадательная активность или динамическая активность. В буддизме она называется самхогакая. В санатанадхарме – пранавдеха. Наконец, третье тело – это способность проявления любом из грубых материальных миров – ситхадеха. Это способность не зайти как аватар в любой проявленный мир, принять осознанное рождение и не омрачиться этим рождением. Чудесным образом родиться не благодаря зачатию или соитию родителей, не благодаря их карме и своей карме, а благодаря простой чистой санкальпе. В санатанадхарме таких людей называют аватары, в буддизме их называют бодхисаттвы. Те, которые рождаются, принимая такое тело. Такой человек может принять не только человеческое тело, он может проявиться как в форме животного, в Гималаях и ситхи, которые по каким-то причинам принимают формы животных. Об этом Павел Бабаджи пишет в своей книге. Другие святые говорят. В форме оленей. Некоторые в Гималаях рядом с Кайласом пребывают в форме зайцев, больших кроликов. И мы видели кроликов, когда делали корм. Некоторые в форме пяти воронов или пяти орлов. Считается, встретить таких животных – это удача. Так же божества по каким-то неизведанным нам, простым смертным людям причинам могут принимать такие формы. Может быть, ситхам удобнее проходить через китайскую границу. У них не спрашивают на чекпоинте паспорт, загранпаспорт. Не надо с группой туристической идти, китайские, китайцы. Если вы лань, олень или заяц. Никаким китайцам в голову не придет проверять зайца. И такие святые могут проявляться в любых формах. В форме леса, в форме моста, в форме дерева. Нет ограничений для их проявления. Это санкальпа, которая материализуется. Это называется ситхадеха. И ситхадеха, и пранавдеха исходят из пространства чнянадеха, из чистого сознания, когда прилагается воля и санкальпа. Таковы три тела реализации, которые возникают, если мы практикуем путь осознавания вне ума. Но это должна быть реальная практика. Внутренняя аскеза – это такая аскеза, как внешняя аскеза, но она более тонкая и более незаметная. Никто не может понять, делаем мы эту аскезу или нет. Только мы сами можем знать. Или наш гуру, когда мы спрашиваем его подтверждение или совет. Но в общем она не видна. Если вы делаете внешнюю аскезу, все ясно. В 2010 году к нам пришел садху, который решил там, сутки полежать на гвоздях. Всем понятно, садху. У него было такое ограждение в виде качелей. Сделали арати, лег, посидел где-то сутки. Сразу видно, тапаси, аскеза. Другой садху, который держал руку уже несколько десятков лет, так что она отсохла, и вот такие ногти были. Он много лет выполнял тапасю, держа руку. Мы знаем этого садху тоже. Это внешняя аскеза, но ваша внутренняя аскеза не видна никому. Только вы сами знаете, делаете вы ее или нет. Это означает, никакой публичной активности вокруг вашей аскезы нет. Никакого наблюдения. Вы сами должны наблюдать за собой. Это гораздо сложнее, потому что когда мы сами остаемся один на один с собой, мы не чувствуем той ответственности. Когда общество одобряет, другие смотрят на нас, мы понимаем это. Но когда мы остаемся один на один, мы остаемся как бы один на один со своим умом, со своим эго, со своими желаниями. И тогда они могут нам навязать совершенно другие вещи. Например, зачем тебе эта внутренняя аскеза? Очень много других приятных вещей в интернете. Нет в интернете, так снаружи есть, иди посмотри. Можно просто поговорить. И ум находит очень много доводов. Потому что внутренняя аскеза уму неприятна, он не привык. Это не его первородное как бы, желание заниматься аскезой. Его первородное желание воплощать васаны, самскары, двигаться вслед за прарабхой. Но внутренняя аскеза — это вначале особенно идти наперекор своему уму. Постоянно доказывать свое главенство, верховенство над своим умом. То есть у нас должен зародиться внутренний наблюдатель, который будет направлять ум к своему источнику, побуждать его к исследованию, вичаре. И он будет отвлекаться, бунтовать, сопротивляться, строить различные даже препятствия, забастовку может устраивать. Потому что ему это не очень понравится. Если мы начнем войну со своим умом, скажем, ах, ты вот так, но я тебе еще, как бы, то это тоже будет ошибка, потому что жить в состоянии войны с самим собой не очень подходящее состояние для практики. Разделить свою энергию, свой ум, находиться во внутреннем конфликте, это не способствует аскезе. Многие пытались воевать сами с собой, стараясь достичь быстрых результатов, но в итоге все заканчивалось только поражением и откатом к старому. И здесь мы, как садху, должны действовать более тонко. Мы должны научиться тонко обманывать этот ум, или тонко его привлекать, тонко усмирять разными ухищрениями, тонко обучать и воспитывать его, чтобы он сам из оппозиционера стал нашим сторонником, чтобы он сам захотел участвовать в этой внутренней аскезе. Мы должны найти какие-то аргументы и доводы, чтобы он понял, что это для него будет хорошо, что ему тоже будет хорошо. Тогда он начнет помогать нам, начнет перенаправлять нашу энергию тоже на внутреннюю аскезу. И в конце концов, эта внутренняя аскеза оборачивается устойчивой атма-вичарой, устойчивой брахма-вичарой, устойчивой осознанностью, которая не забирает нашу энергию, нашу силу, которая становится постоянным нашим фоном. Постепенно начинает приходить ананда. Мы понимаем, что мы движемся в правильном направлении, и происходит ответный отклик, ответный импульс от Бога. И когда этот ответный импульс приходит, это первый знак того, что мы на правильном направлении. Ананда, чистое видение, рост гармонии, рост сострадания, рост глубины состояния осознанности. Это все хорошие приметы, что мы на верном пути, что мы не отвлекаемся и глубоко идем. И вот здесь тогда настает самое интересное, когда ответный импульс ануграхи начинает приходить, как бы благословляя нас. Когда мы чувствуем, мы даже не заслужили столько, а нам дают как бы очень по-царски, нам дают роскошно. Мы прилагали какие-то усилия, но то, что мы получаем, гораздо больше. Когда такое не сходит, Абхинавагупта это называет в кашмирском шиваизме шактипатха. И он говорит о том, что шактипатха бывает сильной, слабой, средней. Все зависит от наших склонностей личности. В нашей традиции мы называем ануграха, нисхождение ануграхи. И вот заполучить нисхождение ануграхи, заполучить нисхождение милости Абсолюта, его просветляющей силы, это значит закончить свой человеческий духовный путь, манушья-марг. Манушья-марг, человеческий путь, всегда связан с трудностями, преодолениями, борьбой, препятствиями. И перейти на путь ситха-марг или дивья-марг. Тот, кто уже играет, а не практикует. Тот, кто купается в лучах благословения Бога. Тот, кто применяет методы играючи, без делать или без делания. Тот, кто не делает, а играет без действия, потому что Бог в нем уже начинает понемногу играть. То есть Бог не в карме, Он не действует. И когда Бог посылает свою ануграху, то частично Его качество внутри нас тоже начинает играть. И это называется чит-шакти-виласа, игра энергии осознавания.
Бесконечное сознание словно бы примеряет на себя сущность индивидуального сознания и, забывая о своей истинной сущности, ощущает все, что считает существующим. Как для ребенка нереальный призрак в ночи является реальным, так индивидуальное сознание выдумывает 5 элементов, которые и видит существующими. Нет ничего, кроме понятий индивидуального сознания, но оно видит их, как находящиеся вне его, и думает, что некоторые находятся внутри, некоторые снаружи, так оно их ощущает.
Индивидуальное сознание – это та часть нашей души, которая пошла по пути кармы. Индивидуальное сознание – это оболочка, которая натянута на Абсолют. И кто натянул эту оболочку? Сам Абсолют породил это индивидуальное сознание. И какая-то часть Абсолюта запуталась в этом индивидуальном сознании. Такова лила. Бог Абсолют запутан не бывает. Но лила такова, что запутаться можно, и нам кажется, что мы запутались. Одного мастера, практикующего дзен, спросили: природа Будды запутывается в карме? Он сказал: нет. А если грешник попадает в ад, разве он сохраняет природу Будды? Мастер сказал: да, сохраняет. Но он же страдает в аду. Несмотря на то, что он сохраняет природу Будды, мастер сказал: да, он страдает в аду. Но страдает ли его природа Будды? А природа Будды не страдает. Таким же образом, наша божественная природа, только кажется запутавшейся сейчас в сетях материального мира, в сетях майи, но она не страдает. То есть глубоко внутри нас наше подлинное сознание не страдает. Страдает наш ум, наше тело, наше эго, которым мы отождествляемся. Когда мы поймем глубоко это, что любые переживания не относятся к нам, а значит и страдания, и радость тоже не относятся к нам, но мы ложно считаем, что они относятся к нам, это вивека.